Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию», в которой мы обсуждаем фильм американского журналиста Дэвида Саттера «Век безумия». Дэвид сегодня с нами. Дэвид, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами также Анастасия Кириленко, журналист радиостанции «Свобода», которая видела этот фильм.
Два раза.
Сознавайтесь, два раза. И даже принимала участие в его обсуждении в Сахаровском центре.
Да, было такое.
Сразу говорите, хвалили, ругали в массе своей.
В массе хвалили, конечно. Вообще было интересно, особенно выводы. Ну, надеюсь, потом поговорим.
Да, потом поделитесь. С нами также Николай Руденский, обозреватель «Грани.ру». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Он также примет участие в обсуждении этого фильма. Сразу скажу, что «Век безумия» имеет самое прямое отношение к эпохе Советского Союза. В конце фильма прямо так и обозначено. 917-91 Советская Россия, 922-91 Советский Союз. Союз «Век безумия». Вот это все «Век безумия». И хотя, может быть, точнее, если уж совсем точно говорить, о чем фильм, точнее было бы назвать его «Век лжи», потому что Дэвид Саттер, главная его идея состоит в том, что именно узаконенный систематический обман, который позже, в годы перестройки, был раскрыт и явился причиной коллапса Советского Союза. Я правильно формулирую вашу идею?
Да.
Поэтому коллапс и случился. Слишком много обманывали и слишком страшным и резким было разоблачение.
Может быть, еще американец вспоминает «Век разума» Томаса Пейна.
Да. Ну, все это мы обязательно еще обсудим, но я должна еще объяснить, почему мы сделали главной темой программы «Лицом к событию» этот фильм, потому что случилось с ним настоящее событие. Он получил премию большого жюри фестиваля документального кино в Амстердаме. Дэвид, мы вас поздравляем. Иностранцам понравилось это кино. Вот вопрос, хорошо это или плохо для российской аудитории, что иностранцам нравится ваш фильм, критикующий Советский Союз, мы сейчас узнаем у нашей аудитории. Я назову телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, нам звоните. Но не в эту минуту, конечно, позже. Мы много чего вам покажем и еще и расскажем об этом фильме. 8 937 43 28 01, номер для СМС. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, досталась ли по наследству современной России ложь от Советского Союза? Тут я сразу скажу, что по поводу параллелей Советского Союза и современной России авторы фильма сразу открестились. Точнее, открестились не сразу, а в конце фильма они говорят, мы сознательно не проводили этих параллелей, потому что очень много спекулируют на эту тему. Но тут же они оговорили, что, возможно, это будет темой следующего фильма. Таким образом, мы с вами пишем сегодня вторую серию фильма Дэвида Саттера, потому что мы все-таки позволим себе эти параллели провести. Вот как мы поговорим о типах лжи, которые приводит Дэвид в фильме, и будем говорить о каждой, перешла она в нынешнюю современную Россию или осталась в прошлом. Вот так я предлагаю построить наш разговор. Телефон объявила, номер для СМС объявила, и мы начинаем говорить о фильме. Я сразу скажу, что не страшно, уважаемые слушатели и зрители, что вы его не видели, потому что мы вам расскажем, объясним. Дэвид, просто очень, как бы вот опишите его коротко, правда, идею, о чем он, и люди поймут, и кое-какие эпизоды мы покажем, я объясню, какие.
Ну, что я могу сказать, что фильм был обоснован на книге, которую я писал. И я собирал материал для этой книги в течение многих лет, когда я жил и работал в Советском Союзе, и даже после распада Советского Союза, потому что я гонял за историей. Страна, которая абсолютно был, которая не менял свой облик в течение многих лет, вдруг начал измениться с такой скоростью, что я был вынужден все-таки добавить даже после распада Советского Союза. В принципе, я старался показать, как эта идеологическая система выразилась в жизнях людей самых разных. Большинство корреспондентов, дипломатов, когда они бывают или бывали в Советском Союзе, они сосредоточивали их внимание на людей, которые занимались высокие поста, которые были как-то связаны с правительством или системой, с в крайнем случае иногда даже с миром искусства, иногда. Но я старался говорить с типичными людьми, обычными людьми, которые имели все-таки фантастические опыты из-за того, что что-то в их психологии было не 100% типичное. И они начали задать какие-то вопросы. И от этого все начинал.
Ну вот, я и хотела сказать, что типичные люди все-таки, как правило, может быть, я ошибусь, ностальгируют по Советскому Союзу. У вас там немножко наоборот, у вас типичные люди, типичными людьми вы скорее склонны считать тех, кто прозрел.
Это довольно парадоксальная ситуация. Один из моих героев, Адольф Мульберг, немец, который не мог выехать из Советского Союза в течение 32 года и в конце концов вырвался от Советского Союза с моей помощью, когда он попал в Германию, сразу же соединился или стал членом немецкой коммунистической партии, начали ругать немцев.
Замечательно.
За то. Поэтому,
перевоспитали, да, обратили в свою веру.
В самом деле,
смешно.
Советский человек или американский человек, или мы говорим не советский человек, западный человек, они не такие разные, как мы иногда думаем. У советского человека потенциально, по крайней мере, имеет много чего, которое имеет свободный западный человек. И наоборот, свободный западный человек имеет очень много потенциально советского, если... Потому что это был Советский Союз? Это была страна, где все имели работу. Где государство?
Ой, Дэвид, если бы вы еще так говорили об этом в своем фильме, это вот вы сейчас, испугавшись наших слушателей за столом, так рассуждаете, а фильм-то совсем не про это.
Нет, потому что я говорил о главном фильме.
Да.
Я говорил о главном, потому что цена, которую люди платили за то, что у них был этот уровень безопасности. И безопасности, правда, на довольно низком уровне, но все-таки было. Был в самом деле страшный, потому что и чтобы жить в ситуации, где власти имели ответы на всех вопросах, где не было никакая обязанность думать, когда вы, даже если хотели думать, иногда либо не мог или понял, что в этом нет смысла.
Не говоря о том, что это просто
сейчас опасно. Из-за этого, из-за опасности. Потому что человек понимает, граница закрыта. Да, они говорят лжи, но я не могу жить в другой стране. Я должен жить здесь. И хотя в абсолютном смысле все, что они говорят, это неправда, это функционирует, как это было бы правда. И только если я буду с этим соответствовать, я имею в виду в моем поведении, я могу выжить в этой ситуации. Поэтому но что я хотел сказать, что у многих людей есть желание просто не думать, есть желание иметь ответы, стандартные ответы на самых сложных вопросах. Это независимость духа, который фактически свободное общество повышает, это не у каждого. И поэтому это не у каждого в западных странах. Есть часть населения, которые, если бы они попали в ситуацию в социалистической стране, где, в системе, которая подобна чему, который существовал в Советском Союзе, они были бы весьма довольны.
Ну, я хочу сразу просто предупредить наших слушателей, что все, что сейчас говорит Дэвид, он говорит здесь и сейчас. В фильме параллели с западным человеком, который, если бы оказался в этих условиях, может быть, повел себя так же, нет. Там есть только вот исследование состояния души вот этого советского человека. И там есть некоторые обобщения, с которыми, может быть, наши слушатели поспорят. Но мы, ведь я сейчас опишу, что фильм, он делится, можно вот так разделить, мы даже будем это обсуждать отдельно. Есть эпизоды, вот эти вот эпизоды общения с советскими людьми, которые все-таки прозрели, и вот мы покажем сейчас эту ложь, в которой они жили, и они поняли, что это ложь. И есть философские выводы, которые делает сам Дэвид лично об этих людях. Это мы отдельно обсудим, отдадим вас на растерзание нашей аудитории с вашими выводами. И вот давайте начнем с эпизода, вот эта вот ложь об Афгане. Это вот первый эпизод, который мы хотим показать, это разговор Дэвида, сегодняшний разговор в редакции Шадринской газеты «Искра».
Цензура была страшная, да?
Да.
Ну, даже тот, кто и думал иначе, он ведь не высказывал свое мнение, ни за что бы.
Не давали бы, просто...
Никто бы не сказал.
Да.
Я знаю в то время людей, которые слушали, значит, «Голос Америки», и все, и вот именно в 80-м году.
Здесь.
Имели другое, да, мнение, абсолютно.
Допустим, солдаты, которые возвращались из Афганистана, естественно, они не имели права свободно, допустим, где-то давать интервью и говорить, что там на самом деле происходило. Это, естественно, это было наказуемо. Даже на могилах нельзя было писать, что погиб в Афганистане.
Я вспоминаю, я с женщиной встречалась. Я как журналист пришла к ней, что у нее сын погиб в Афганистане. И она мне, мать, она говорит, вы не говорите, только вы не пишите, что у меня в Афганистане погиб. Напишите, что у меня погиб, вот в армии служил и погиб. Ну, это вот. Я тогда, кстати, очень была просто шокирована. Я говорю, ну вы-то, мать, почему не можете сказать об этом? Вы, значит, ваш ребенок.
Цензура, да, и работали.
Настолько вот это вот, видимо, в голову нам было вбито, что ни в коем случае нигде ничего. И вот так она мне не разрешила написать, что...
Вот я хочу спросить у Николая Руденского. Вы видите параллели в том, что тогда замалчивалось об участии советских войск, об исполнении ими интернационального долга, и сегодняшнем участии российских уже войск не на территории России?
Ну, я сам хорошо помню это время. И помню, что вот такой тон советской пропаганды, такого официального отношения к войне и к ее жертвам менялся. Действительно, первые годы вот было все крайне, так сказать, если какие-то сообщения были, то только самое благостное, что советские солдаты помогают афганцам убирать урожай и так далее, а вроде больше как-то ничем они и не занимаются. Затем, вот где-то уже с середины 80-х годов, я заметил, произошло некоторое изменение. Вот стало как-то так вот включаться нота этой героики, самопожертвования. Помню, летом 85-го года я был в школе в Сыктывкаре, столице республики Коми, и у меня осталось очень такое тяжелое и болезненное впечатление. Там был специальный зал какой-то воинской славы, что-то такое, где висели мундиры, реликвии троих выпускников этой сыктывкарской школы, погибших в Афганистане. То есть, может быть, это какая-то такая статистическая, редкость. В общем, да, редкость, что много там оттуда призывали или что, но, естественно, в отсутствии всяких цифр, в общем, создавалось, конечно, такое, и туда, так сказать, водили детей и так далее. Вот, хотя, действительно, это все, я тоже помню, на кладбищах, на могилах максимум было написано «погиб при исполнении интернационального долга», не более того. Что же касается параллели с нынешней ситуацией, конечно, что говорить, да. Те времена были хуже, не хочется сказать, что наши лучше. Те были, безусловно, хуже, поскольку ложь была, ну, всеобъемлющей. Собственно, из-за нее не было выхода. И странно было бы мне сейчас, сидя в этой студии, превозносить тогдашние времена и ругать наши. Но все-таки, видите ли, вот у той... Сейчас, ну, если говорить очень коротко, сейчас может быть больше цинизма, больше такой циничной откровенности. Сейчас, когда вот даже, скажем, да, ну вот об афганской войне, о тех страшных жестокостях, которые творили там советские войска, тогда они говорили, ну, как бы это считалось неприлично, неудобно и так далее. Сейчас эту войну славят, снимают о ней фильмы, как бы ничего плохого не было. Если взять более давнюю историю, да, скажем, долго, тщательнейшим образом скрывались, допустим, секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. Потом они стали достоянием гласности, это было действительно великое дело, но теперь их подлинность не подвергается сомнению даже официозными историками, но они восхваляются, говорят, а что? Правильно, так и надо, все так делают, и мы так делали, и будем так, например, говорит нынешний министр культуры, так говорят многие из тех, кто сейчас участвует в подготовке единого учебника истории, то есть уже как бы вот во лжи, вот в умолчании уже как бы нет необходимости. И,
ну, идеологическое наполнение этой открытости,
да, же, ну, в общем, да, что здесь, так, здесь уже действительно затрудняешься подумать, что хуже. В конце концов, есть такая давняя мудрость, вот лицемерие – это та дань, которую порог платят добродетели. И вот, конечно, никому не придет в голову восхвалять лицемерие, но иногда кажется, что все-таки неплохо бы порог обложить какой-то данью. Но вот сейчас это... этого почти не делается.
То же самое я могу спросить у Дэвида. Вот у вас есть история из Великих Лук, где, ну, давайте мы ее коротко, вот просто суть скажем, что государство боялось церкви, потому что оно могло, церковь могла составить тогда, боялась, травила ваши герои, пострадали от действий государства, потому что как-то они были связаны с церковью. Мы сейчас не будем детали говорить, пусть люди смотрят фильм, но государство боялось церкви, потому что церковь могла составить конкуренцию государства по части идеологии. А сейчас государство не боится этой конкуренции. Сейчас оно, наоборот, держится за церковь. Значит ли это, что лжи стало меньше?
Ну, нет.
Вот в этой части.
Да, в этой части. Сейчас они, в самом деле, они старались использовать церковь тогда тоже. Они контролировали духовенство, но сейчас, я думаю, ситуация, тогда была идеология, тогда была просто универсальная теория, которая мог объяснить все. Естественно, в такой ситуации не было места для религии. Россия сегодня не имеет идеологии и чувствует это вакуум, который существует просто в ментальности многих людей.
И берет они церковь помощники, соучастники, они, да, чтобы она заполняла этот вакуум.
Они продолжают контролировать церковь, как раньше, но сейчас они нашли более амбициозное применение для церкви. Они хотят, что церковь будет своего рода идеологического отдела авторитарного режима. И церковь, по крайней мере, те, которые в высоких постах, они на это с удовольствием пойдут.
Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели еще один эпизод из фильма Дэвида. Он имеет свою историю, этот эпизод. Он общается с людьми, с которыми когда-то общался много-много-много лет назад. Это история из-под Донецка. В Донецке существовал шахтер-правдоборец, который говорил о тех условиях труда нечеловеческих, в которых они находятся. За это он пострадал, его упекли в психушку, насколько я понимаю. И он погиб, в конце концов, он умер. Дэвид снова приезжает в эти места. И вот давайте посмотрим, как он общается с местными жителями.
Я бабушка Катя.
Спасибо.
Так, что вас интересует?
Это Дэвид.
Меня зовут Дэвид, бабушка Катя.
И это бабушка, какая у нас
бабушка? Маша.
Что вас интересует?
Скажите мне, вы помните Алексея Васильевича Никитина?
Ну, я его знала. А как? Я ничего не в эти дела не вникала.
А, ну так, а кто вникал? Это что, сидели
бабушки? Видела ночью, как вот это сторожили, как его... Это ловить собирались, а больше я ничего не знаю.
Ночью, да?
Ну, с вечера, уже темно было.
Вы видели, как сторожили?
Ну, как и тут стояли люди, и там стояли, и там стояли.
Да, было такое. Его вели вот так под руки.
А.
Вот, и він ішов. Ну, тільки чорний жакет на голові накидали. І все, а так... Він тут нікому плохого не делав. Ніхто за його нічого не говорив. Все було хорошо. А там хто його знає, що там вийшло? То таке, то навіть знає, таке время було.
Таких людей вже не буде, як Олексій Васильович. Це чоловік, який добивався уваження к нашим людям, щоб порядок був, дисципліна, як говориться, уваження було. Ну, він правди добивався. И вот за правду изгноило наше КГБ. Вот и самым прямым словом говорю, изгноило.
И вы помните, как КГБ окружал это здание, когда я приехал сюда?
Полностью, на каждом углу стояли, волки стояли. По 4 человека в машине сидело. И плюс еще в коридорах стояли, по человеку по 2 человека стояли. Чтоб в этот один лес. Даже и в этом один стоял.
А как можно одного человека вот так бояться? Он же безоружный. Он, да?
Понимаете.
И сколько КГБ, можно денег иметь?
КГБ не боялась пули. КГБ боялась языка, правда.
Вот смотрите, Настя Кириленко, хочу вас спросить. Тогда люди гибли на шахтах и об этом не знали. И вот такие правдоборцы считались сумасшедшими, не понимали, зачем они это делают, зачем они вскрывают. Сейчас гибнут тоже люди на шахтах и об этом знают. Значит, это что лжи стало меньше?
Я бы не сказала, что проблема вообще во лжи, но проблема, Дэвид делает в конце фильма вывод очень хороший в моральной катастрофе, которая произошла с людьми, и она обусловила вот эту ложь уже в Советском Союзе. И, честно говоря, мне непонятно, что с тех пор поменялось, потому что вот очень хороший пример с психиатрией. Дальше в этом фильме есть эпизод, когда санитарка предполагает...
Мы покажем его.
Да, что мы же все-таки вас от чего-то лечили. Так, мне запомнился случай, в 2007 году приехал Владимир Константинович Буковский баллотироваться в президенты. Я осветила митинг, где он участвовал, и у меня коллеги спрашивали, а может быть он все-таки того, вот как он тебе показался. И это был 2007 год уже.
В смысле ку-ку?
В смысле ку-ку, его же там залечили, вот, наверное, ку-ку. Мне вот не хотелось бы называть какие-то коллеги, но вроде бы... Вроде бы сами не
вменяемые, вроде бы вменяемые. Но,
вот такое предполагает. То есть здесь отсутствие какого-то сочувствия, вот, человечности, и фильм Дэвида очень показателен тем, что он пошел к простым людям вообще в провинцию поинтересоваться, что там происходит. Мне этого и сегодня не хватает в российских фильмах и в российской журналистике. Или вот когда был Окюпай Абаев в прошлом году, многие журналисты все равно интересовались политиками, которые туда приходили и какие-то речи толкали, а не простыми людьми, которые вдруг сорганизовались и там организовали электрогенераторы и так далее. Хотя это было уникально, я считаю. И очень многие...
А лекции эти одни чего стоили, которые
да,
там...
Очень многие журналисты ждали, ну, когда уже их разгонят, когда уже... То есть...
Экшн, экшн.
Да, тут проблема... То есть ложь проистекает из чего-то тоже.
Оттуда и остается здесь. Я вот перед тем, как... показать тот фрагмент, о котором говорила Настя, это потрясающе. Я считаю, что это абсолютно уникальный фрагмент, это уникальный эпизод. Но мы давайте звонок все-таки послушаем. Нам уже кто-то позвонил. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Геннадий, Ленинградская область.
Здравствуйте, Геннадий, говорите, пожалуйста.
Значит, хотелось бы сказать, что, конечно же, в наследство осталось в меньшей степени, но ложь, и не только ложь. Ведь мы все в советской луже вымокли, и вот так быстро высохнуть, к сожалению, не удастся. И вопрос к Дэвиду. Дэвид, скажите, пожалуйста, будет ли ваш фильм в Ютубе, или он, может быть, есть, чтобы можно было его посмотреть? Если нет, то когда он будет? Спасибо большое.
Но фрагменты фильма, они уже существуют на интернете. И вы в самом деле...
Маленькие фрагменты.
Ну, фрагменты все-таки вы можете их видеть на сайте www.ussrfall.com. USSR, это СССР, английские, латинские буквы, fall, FALL.com. Но мы собираемся, естественно, сделать фильм более доступен, и это процессе сейчас.
А почему не выложить его просто на YouTube? Что значит, собираемся сделать доступным, то просто выложить на YouTube?
Не по-американски.
Я понимаю, я хочу, чтобы он об этом
проблема в том, что если мы будем это делать, да. Если это будет просто на YouTube, угу. Мы можем не успеть получить согласие от телекомпании, что они показывали. Mm-hmm. И потому что они могут сказать, что ну это уже на YouTube, что вы нас предлагаете.
Потому что этот фильм собирается, насколько я понимаю, показывать американское общество.
Да, мы
да,
там
все,
есть
тогда
американское...
Все понятно, конечно. Да, поэтому... То есть он еще новый фильм-то, поэтому...
Да, новый. И кроме этого, я очень неопытный как директор. Это был просто случайность, что я сделал этот фильм по разным причинам. И поэтому я должен шаг за шагом понимать, как распространить этот фильм. И я абсолютно зеленый в этом
как
плане.
Как ваш микрофон.
Да, как да. Мой микрофон.
Хорошо, давайте послушаем анонс и продолжим.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Мы продолжаем программу «Лицом к событию», в которой обсуждаем книгу Дэвида Саттера «Век безумия». Веком безумия он считает эпоху Советского Союза. Я жду, что наши слушатели обидятся наконец-то на это название. Вот, ждем возмущенных звонков. С нами Дэвид Саттер, с нами Анастасия Кириленко, моя коллега, журналист, и Николай Руденский, тоже коллега, Грани.ру. И вот этот эпизод, о котором говорила Настя Кириленко. Это совершенно потрясающая история братьев фамилии Шатравка, да? Братья Шатравка, которые, в отличие от других советских граждан, которые верили, что в Советском Союзе лучше, чем где бы то ни было, они все-таки захотели пересечь границу, пожить в Финляндии. И тут, конечно, вы этого не акцентируете, но я бы возложила большую вину на финских пограничников, которые их отловили в этих лесах и сдали советским. То есть вот здесь как-то я считаю, что финнам нет оправдания. Теперь они детей, значит, у себя удерживают, а тогда людей, которые хотели к ним по-хорошему перебежать, сдавали обратно. Вот что вы смотрите? Вот вы почему их там как следует не выстигали в своем...
Но там был договор с
Советским Союзом. Ну да, вот вы сказали,
Союзом.
Договор.
Да,
но
я это... даже тогда да. Слышал, ходили слухи о каком-то молодом физике, который также хотел бежать на Запад, перешел финскую границу, но, будучи человеком умным, прошел через всю Финляндию и объявился только в Швеции, поскольку финны...
Да, были люди,
которые это знали. И вот их финны отдали Советскому Союзу. Я просто до слез сейчас, когда вот я услышу, что финны и Адель обиднее гораздо, чем если бы их отловили на советской границе. Это гораздо обиднее, когда они уже вот достигли цели и их возвращают. Так вот, их вернули, конечно, на верную погибель, потому что их отправили в психушку, закололи по-черному. Но если один из них все-таки выжил и говорит сегодня с Дэвидом, то второй умер 33-летним молодым парнем от этих психотропных. И вот абсолютно уникальный эпизод. Как вы это сделали, я не знаю. Мы сейчас его покажем. Встреча вот этого второго выжившего брата с медсестрой, которая его колола через много лет. Вот давайте посмотрим.
Что, забыли? Быть не может такого.
А еще я должна помнить всех.
А кем я?
Вы же были старшей медсестрой отделения.
Я же не могу помнить.
Нет, за переход границы. Я же не могу помнить.
Сколько больных прошло?
Все, сдали кроме вас.
Да, в истории болезни не описывалось, потому что это было секретно. Да. Мы не знали, мы как персонал, мы не знали.
Не знали,
да? Нет, нет, не знали.
Больница знала, что мы пришли с финскую границу, и вас привезли за это переход границы. В Финляндию мы убежали.
Ха, нечего делать было. Ну, у нас таких политических деятелей не лежали. У нас в основном это... Хотя многие больные говорили, а я, говорит, Ленин, а я, говорит, Брежнев, а я, говорит, это, да. Ну, это по своему физическому состоянию.
У нас не было препарата, кроме серы, кроме инсулина и кроме влажного обертывания.
Ну, что я получал не серу, а чуть-чуть в капель прецидил, который, помните, мне врач прописала.
Прецидил, а это он...
Это чай, это чуть-чуть, вот ее глотнул, потом, правда, выплевывал. Это мне хватало, чтобы меня крутило и вертело несколько дней наперед.
Ну, ничего, по-моему, плохого не сделали.
Ну, вы знаете, вот Миша мой, это, он же был нормальный, а он потом, у него начались слуховые галлюцинации. Он,
а, ну, это есть такое.
Ну, вот видите, он не вышел из этих пыток. Он пробыл, сколько, 4 года в спецбольницах, и в общей сложности, и освободился, и сошел.
Ну, понимаешь, ну, каждый по-своему реагирует.
Нет, он не умер, вы знаете.
Вот смотрите, вот он ее обнимает, он простил. Но сейчас я хочу вам прочитать, я выписала одну реплику Дэвида, которую он сказал в этом фильме, это его вот философия, выстрадана, я прочитаю, и мы это обсудим, это очень серьезно. Итак, вот что говорите вы, Дэвид, в конце этого фильма. «Советские люди – жертвы мировоззрения, навязанной пропаганды. Ответственны ли они за это? Виноваты ли? Если их обработали, они творили зло не по своей воле. Но если после того, как им открыли правду об их действиях, они отказываются осознать свою вину, тогда их нельзя простить». Вот, коллеги, давайте, Николай Руденский, что вы скажете? Вот смотрите, эта женщина, ну, во-первых, я не очень понимаю, кто должен ее простить, но вот он простил, допустим, ее жертва, да? Она ведь уже все знает, но она не хочет слышать, она не хочет знать, то есть она может уже знать, но не хочет. Это в чем-то отличается от сегодняшних жертв сегодняшней пропаганды.
Очень похоже.
Это очень похоже. Это мне тоже, я сама и ответила.
Да.
Но что же со степенью вины?
Это очень похоже, ну и это, наверное, что-то такое, да, общечеловеческое, в конце концов, еще, кажется, король Лир, да, говорил, нет в мире виноватых. Но действительно, с какой точки зрения посмотреть, когда вот, кстати, действительно, я сейчас вот второй раз увидел этот момент, и просто действительно это какой-то такой, ну, катарсис, да, это в самом деле.
Это
вот
шедевр
фильм тут
просто,
достигает,
я считаю, да, да.
Огромной драматической высоты, когда вот этот звук поезда, и они молчат, и он
ее
обнимает ее, да, это, конечно, показывает духовную высоту этого человека, но, к несчастью, это не снимает проблемы. Ну, такое впечатление, может быть, так нехорошо говорить об этой женщине, которая, я, разумеется, не знаю все, что для нее просто проблема вот этой моральной ответственности, вины просто не существует. Признаться, я даже не очень верю, что применимы к ней вот эти рассуждения о советской пропаганде и там о постсоветской, о их влиянии и так далее. Это все как-то мимо нее
мимо
проходит. Она этим не рисуется.
Я согласен с этим.
Вот. Я не хотел бы здесь показаться высокомерным, но, да, наверное, да, это... Да.
Но я вообще-то и хочу у Насти спросить, а мы правы правы, вот прав ли Дэвид, что он вообще говорит о вине? А вообще нужно ли говорить о вине?
Простите, можно еще два слова буквально? Это же, кстати, вот тоже... говорили, что люди одинаковые, в конце концов, да, это же на Западе были эти эксперименты, да, я сейчас не буду говорить подробности, знаменитые психологические, вот, Зимбарды и так далее, когда люди делали, ну, естественно, все это было, так сказать, понарошку, да, жуткие вещи тоже с испытуемыми, но это были актеры просто потому, что им так говорил руководитель эксперимента, ни почему более. Это хотя в любой момент они даже могли отказаться от продолжения этой работы. Это, да, это конформизм, это послушание, это все, ну...
Но все-таки о вине. Вот я хочу, чтобы Настя сказала о вине. Правомерно говорить, что вина есть этих людей, что они... Вина в том, что они не захотели открыть глаза, или они не сумели это сделать, то есть, или что слишком талантливой была эта пропаганда. В чем их вина, может?
Здесь есть такой момент, что правда, она страшная, и что тогда многие люди не хотели это осознавать, потому что как вообще с этим жить? И сейчас много в России происходит таких вещей, напрашиваются параллели совершенно очевидные, люди от этого отгораживаются. Но здесь есть такой выход, что можно фокусироваться на каких-то позитивных примерах. Вот человек выжил. Вот, например, Буковский, его не просто выжил, его выпнули из страны, а там дальше он прославился и был принят Джимми Картером. И вот, может быть, как-то, если уже отходить от пропаганды, то изучать вот собственную историю с этой точки зрения, кем мы можем гордиться, несмотря на такие события. Но все равно, мне кажется, что я не могу огульно осуждать людей, потому что, во-первых, пробел в образовании. Вот вы упоминали пакт Риббентропа-Молотова. Даже в 90-е годы, я учила историю в 90-е годы в школе, там был об этом абзац, по-моему. История все равно начиналась с 22 июня 1941 года. Германия вероломно напала на Советский Союз. И как оказалась общая граница у них, непонятно. Да. И потом где-то уже в старших классах там какая-то страница там, про сталинский департамент. По-моему, тоже ничего не...
А это вот свободные, как вот бы, 90-е годы.
Я даже благодарна Насте, что она подвела нас к следующему фрагменту фильма, когда Дэвид встречается в Башкирии с офицером, тогдашним советским офицером. Давайте посмотрим.
В Германии, когда я служил, рядом город назывался Эберсвальда. Рядом с нашей частью строился завод. Строили его поляки. И по вечерам мы частенько ходили в Гаштет, советские офицеры, поляки, немцы, мы как бы собирались там, и кто-то предложил тост за славян. А один мужичок, он сказал, я пить не буду, с вами я пить не буду. Ну как так, с нами пить не будешь?
Поляк?
Поляк. А вы предатели. Вы нас предали. Я говорю, как мы вас предали? Мы вместе воевали против немцев, мы вместе там... И тогда, в 80-м году, я первый раз услышал про Катынь. Я понятия не имел, что такое Катынь, что, оказывается, советы расстреляли 30 тысяч офицеров польских. Я говорю, ну, Брест, мы защищали Брест. Он говорит, Брест был наш, вы у нас его отобрали. Мы тоже его 2 месяца от вас защищали. А затем, это уже... началась перестройка вот в 90-м году, когда начали печатать материалы, в том числе стали рассказывать про секретный пакт Молотова-Риббентропа. Вот тогда я узнал, первый раз услышал о том, что, оказывается, война началась в 1939 году, и Советский Союз вместе с Германией напали на Польшу с востока и с запада. Я узнал про Катынь. Это было в 90-м году, я первый раз прочитал про Катынь. Вот. И про Варшавское восстание, и там, о том, как наши войска подошли, стояли до того момента, пока гитлеровцы не подавили Варшавское восстание.
И дальше он говорит, что идеология СССР была в том, что у нас все лучше, и мы верим в победу коммунизма. Оказалось, верили в сказку. Это он так говорит. А сегодня я считаю себя антикоммунистом. Я хотел бы, чтобы Россия в то время больше бы не вернулась. Вот он прозрел и думает так. Есть масса людей, которые думают совершенно по-другому. Несмотря на то, что им объяснили и про Катынь, им объяснили все, о чем говорит этот человек. Они уже узнали, но тем не менее никто из них антикоммунистом себя не считает, а даже наоборот, ходят и голосуют все-таки за коммунистов. А как вы это объясните, Дэвид?
Я думаю, что все-таки люди сейчас немножко реагируют просто на национальных чувствах. Что есть нынешний режим сумел в определенном смысле убедить людей, что нападки на прошлое, нападки, критика в отношении прошлого, правдивой информации о чем случилось, это нападка на Россию, это нападка на русских. И какие-то защитные реакции сейчас работают у людей. Они, видимо, не хотят многие из них разобраться в деталях, понимать.
Вот поставили барьер защитный, и все.
Да, не хотят понимать сложности и противоречивости событий. Не хотят считать, что все-таки победа была великая, но одновременно была страшная и в чем-то даже преступная в отношении к собственным солдатам. И в отношении с другим людям. Поэтому, если люди были более гибки, если они были более самоуверены, если они смогли совместить все противоречивые элементы в истории и понимать, что, несмотря на все, что-то очень великое было достигнуто во время Второй мировой войны, и это нельзя отрицать, но одновременно, что были эти темные аспекты, что случилось. Было бы, конечно, лучше, но это качество, это типично для очень хорошо интегрированного личности. Человек, который имеет очень хороший стержень нравственный и интеллектуальный, и это не у каждого.
Да, вот давайте послушаем нашу аудиторию. Говорите, пожалуйста, здравствуйте и представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Дэвиду. Я застал СССР, хорошо помню его, ну, поэтому могу говорить о том, что в России сейчас героизируется и мифологизируется примерно в то время, ну, мне кажется, ввода войск в Афганистан, но не позже Олимпиады. И вот с этим у меня вопрос. А скажите, пожалуйста, ваш фильм – это противовес этой, ну, пропаганды, так скажем? Можно ли его считать противодействием нынешнему безумию? Я фильма вашего не видел, поэтому спрашиваю вас об этом. Спасибо.
Но когда мы сделали фильм, мы не имели это намерение. Это не была идея фильма, это не была идея нашей работы, чтобы противостоять эту тенденцию. Хотя сейчас мне кажется, что фильм может играть полезный роль в этом. И я очень хочу, что люди будут видит фильм в России и тоже, естественно, в других бывших республиках Советского Союза, но особенно здесь, где есть такая нечестная попытка восстановить или идеализировать все, что было тогда.
Давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Борис Павлович, город Новочеркасск.
Угу.
Я вас слушаю еще с советских времен. Но вот сейчас вижу вас вживую и вижу, какие очаровательные у нас
журналисты. Жаль, что мы вас не видим, Борис Павлович.
Вы меня не видите. В общем, я вам вот что скажу. Вот вы хотите ждать, кто там будет опровергать. Я ничего не опровергаю. Я наоборот, это название в самую точку. Потому что вся советская власть была основана на лжи, воровстве и насилии. Она была такая с самого начала 1917 года. Ложь была как норма жизни, и это совершенно правильно.
Вот Николай вам сразу говорит, еще бы, Новочеркасск.
Вот, и сейчас идет реинкарнация того советского времени.
Я поняла, Борис, вашу мысль. Тем не менее, я хочу прочитать кое-какие вот заключения Дэвида из этого фильма, которые, я очень надеюсь, наша аудитория оспорит по номеру 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Итак, Дэвид, вот такая фраза. Советский гражданин не был личностью, он был строителем коммунизма. Режим пытался переделать их по своему образу и подобию. И вот это вот говорится на фоне таких счастливых лиц, демонстрантов, я бы назвала эту картинку, видеоряд «Зомби на параде». Николай, вас не обидело вот такое заключение, например? Все-таки это большое, это широкое обобщение. Это вот не говорится, отдельные советские граждане не были личностями. Нет,
видите,
говорят,
ли,
ведь тоже не были личностью в итоге.
Мне было 10 лет. Я не знаю, был ли я тогда личностью или нет. Это было вот в 67-м году, когда мой папа сказал мне, что у нас в стране фашистский режим. И вот это, конечно, было для меня большим потрясением, потому что в школе меня учили другому. Но папе я верил больше. И вот с тех пор все, что касается советского, меня не обижают совершенно. И было время где-то, да, вот, наверное, в 90-е годы, когда я как-то уже к этому относился спокойнее, думая, что это все действительно история, которая миновала. Последние годы, конечно, я уже не могу себе позволить такого спокойного отношения, видя, как, так сказать, из-под воли даже достаточно явно возрождается многое из того, что мы видели раньше. Вот. Ну, а так, конечно, вряд ли Дэвид имел в виду, что всякий, так сказать, человек, гражданин Советских Социалистических Республик личностью не был. Ну, был, наверное. Вот люди были разные, но как некий, так сказать, идеальный тип, если уж употреблять социологическое понятие, конечно, советский гражданин был чем-то в значительной степени механическим, это бесспорно.
Я когда, не знаю, меня это обижает. Я когда была вот в вашем, ну, просто хочу один эпизод смешной, я вспомнила про тот возраст, о котором вы говорите, я в этом возрасте спрашивала своего папу: папа, ну когда же в Америке будет коммунизм? Потому что я жалела все время этих американцев, которые же страдают в трущобах, бедных.
Да.
И он мне говорил: в Америке коммунизма не будет никогда. Говоришь, мой мудрый папа. Так что, Настя, а вы что скажете? Вот ваша мама была советским человеком, а теперь говорят, что она не была личностью. Отдельные американские журналисты.
Почему только мама? Вот да, у меня в детском саду висел портрет Ленина. И нас,
то есть вы тоже
в спущенных колготочках 22 апреля каждый год, ну, в таких колготочках, я имею в виду, плохого качества, вели к статую Ленина, к ближайшей, их было много. То есть я очень рада, что у меня есть хоть такой небольшой опыт. Я понимаю, как выводили советских людей, потому что, ну, если с 5 лет, когда еще ничего не соображаешь, это тебя уже окружает, то надо действительно иметь было очень твердое стержень, чтобы потом из этого выбраться, потому что вы читали воспоминания детей, родителей, которых забрали в ГУЛАГ, что они смотрели на комнатные цветочки и мечтали подарить их товарищу Сталину. Все равно. Только много позже у них произошла какая-то трансформация в сознании. И сейчас действительно ностальгия по Советскому Союзу семимильными шагами идет, особенно среди тех, кто ее вообще не застал, среди 25-летних людей. И на самом деле это плохой знак для власти. Это значит, что люди недовольны теперешним временем, и в будущем тоже ничего хорошего не видят, и все, что им остается, это идеологизировать какое-то, идеализировать какое-то прошлое.
Ведь власть ее культивирует, эту ностальгию.
Но вот она не понимает.
Знак. Она не понимает, что делает, когда она ее культивирует.
Мне кажется, не совсем, потому что у меня есть очень много знакомых и ровесников, либо героев репортажей, которые ностальгируют по Советскому Союзу и против Путина голосуют всегда. То есть тут так, ну, это позитивный момент, да?
Я думаю, Настя права, да. Нельзя сказать, что власть так вот безоговорочно напропалую идеализирует советское время.
Не идеализирует, да, но тем бывает, не менее есть не такие... отказывается, не отказывается,
нет,
придерживает, поскольку, чтобы воспользоваться
это в
случае
ее интересах. Где-то ей бывает выгодно, наоборот, подчеркнуть тяготы и какие-то негативные черты советского времени, чтобы представить себя в выгодном свете. Власть нынешняя относится к этому крайне, ну, инструментально, прагматически.
Шепотом говорит о репрессиях. Да. Вот когда Медведев в своем видеоблоге сказал, репрессии были, это просто смешно.
Репрессии были. Я просто хотел добавить, что эта цитата, я имел в виду, что в глазах режима человек не был личность, он был строитель коммунизма. Я не говорю... хотел сказать
не
просто...
оправдывайтесь, Дэвид.
Но я просто объясню, что советская система была такая, что человек не был личностью, он был строитель...
Не должен быть личностью, не
да,
должен
он
быть,
он был строитель коммунизма. И, естественно, много людей в самом деле так стали, но были те, которые, включая те, которые, мои герои, которые не стали или как-то прозрели.
Да. Еще прочитаю одну вот вещь, сказанную Дэвидом. Люди были согласны с точки зрения режима, потому что другого выхода не было. И тут же вы говорите, СССР создавал искусственную реальность, в которую многие верили. Поэтому вот я здесь вижу противоречие. Они верили от безвыходности или от того, что он очень талантливо создавал эту реальность, и просто в нее невозможно было не поверить. Вот как все-таки на самом
деле? Я думаю, то и другое, потому что все-таки, когда человек не видит выход... Он очень язвим к любому предложению, потому что все-таки он должен восстановить внутри себя какое-то равновесие. И советский человек знал, что, может быть, другие люди тоже не верили. Или на 100%, не верили на 100%. Но что он видел? Парады, газеты, радио, телевидение, субботники, соцсоревнования. Все создал впечатление, что народ единый. И он единственное исключение. И в такой ситуации, что, естественно, он боится просто высовываться.
Вот я хочу сразу спросить, Ника, одна фраза есть еще одна, очень удивительная, любопытная у Дэвида. Вначале он говорит о том, что любой человек ищет смысл жизни, любой человек, неважно, где он живет. А идеология коммунизма состояла в том, ценность ее для человека, ценность состояла в том, что она давала ему этот смысл. Вот он живет не просто так, а для того, чтобы строить коммунизм, чтобы что-то такое вот делать светлое, разумное, доброе.
Ну, я думаю, что вот этот элемент идеологии, он уже последние десятилетия существования советского режима был фактически мертв. Вот этот пафос строительства, преобразования мира, он скорее его вот так постепенно и особенно после войны замещал пафос вот мощного, устойчивого государства со славной историей, с какими-то там победами и так далее. То есть вот уже такой как бы всемирный, да, и интернационалистический порыв вот до военных лет, он в значительной мере исчерпался. И, собственно, вот
те элементы вот этой коммунистической идеологии, которые были наиболее, так сказать, видимые и жизнеспособные в позднесоветское время, они, по сути дела, это единственное, что осталось и сейчас. Не случайно, вот я помню, что в перестроечное время все либеральные интеллигенты между собой шептались, ладно, они теперь стали ругать Сталина, почему же они не трогают Ленина? Скорее, вот стали потом ругать Ленина, все, казалось бы, стало хорошо. И сейчас, смотрите, Ленин практически не играет роли, а Сталин жив и наливается соками, потому что Ленин в гораздо меньшей степени ассоциируется вот с этим государственническим национальным идеалом. Сталин гораздо больше, и вот почему он живее и, так сказать, зловреднее.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». С нами были Дэвид Саттер, Анастасия Кириленко и Николай Руденский. И мы надеемся, что все, кто нас сегодня смотрел, смогут посмотреть все-таки и фильм Дэвида Саттера «Век безумия».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».